Болезненное реагирование фюрера на вещи под влиянием момента и полное отсутствие понимания механики управления войсками. Я буду противоречить фюреру до тех пор, пока он не вышвырнет меня на улицу, ибо никакими разумными аргументами убедить его сейчас уже невозможно. Фюрер перестал ощущать тлетворное дыхание катастрофы на Востоке. Может, кризис Верховного командования и не возник бы, если бы как раз в эти самые дни, последние дни июля, Гитлер не издал бы своей директивы номер 45, ознакомясь с которой Паулюс сказал: «История этой войны, после ее завершения, будет напоминать потомкам творения Гомера, в которых мы так до конца и не выяснили, где тут правда, а где тут вымысел». Было ясно одно. Гитлер готовил Паулюсу небывалое возвышение, но прежде, нежели он возвысится, ему предстояло обязательно взять Сталинград и распять его. До сих пор движение 6-й армии к Волге считалось едва ли не вспомогательным, дабы прикрыть северные фланги фельдмаршала Листа. Но постепенно сталинградское направление становилось чуть ли не самым главным. Паулюс в разговоре со Шмидтом сказал, что в этой директиве номер 45 он обнаружил некоторые детали своего плана «Барбаросса». «Конечно, смешно было бы мне обвинять фюрера в плагиате. Зато как приятно вспомнить о лирических вечерах в милом Цоссене, когда из сада чудесно благоухало резедой и левкоями». Артур Шмидт всегда был далек от лирики. Но теперь мы хотя бы точно знаем, что от Сталинграда нам уже не отвертеться. А ведь я иногда думал, что за Доном кампания и закончится. Чем только мой чертик не шутит. Еще день-два, и наступит роковое 25 июля, на которое планировалось захватить Сталинград. Устремляя свою армию к этой цели, Паулюс был далек от нее, он захватывал лишь пустое пространство. Но русские ловко выкручивались из его оперативных клещей, которые он раскалял до красна в ночные часы раздумий над оперативными картами. Выскальзывая из окружений, русские тут же создавали новые очаги обороны. Это немало удивляло Паулюса, и он частенько цитировал слова Фауста, обращенные к Мефистофелю. «Ты много совершил чудес, так выиграй сражение, бес». Ганс Дёрр, участник событий, после войны писал: «Командование русской армии продемонстрировало редко отмечавшуюся ранее гибкость в управлении войсками и уверенно определяло момент для перехода от отступления к упорной обороне». Недаром же Паулюс в раздражении признавал: «Наступать русские еще не умеют, но отступать уже научились. Когда же закончится это соревнование? Русские получили от меня достаточно оплеух, но ринга еще не покинули. За это время они даже стали мастерами маневренных отходов, чему раньше их не обучали и к отступлениям не готовили. Но будет скверно, если они освоят приемы охватов и окружений. Впрочем, — говорил Паулюс, — мы наблюдаем только свои трудности, и мы еще не знаем, каковы трудности противника. Думаю, они не меньше наших». Свою особую директиву номер 45 от 23 июля 1942 года Гитлер открывал голословным утверждением: «Лишь весьма незначительным силам противника из армии Тимошенко удалось избежать окружения». Далее цитирую выборочно. Гитлер ставил задачи для группы А. Форсировать реку Кубань и захватить возвышенную местность в районе Майкопа и Армавира. Захватить Черноморское побережье. Захватить район Грозного и частью сил перерезать военно-осетинскую и военно-грузинскую дороги. По возможности на перевалах. Ударами вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку. Для группы армий Б Гитлер ставил такие задачи. Нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника. Захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке, то есть по Волге. Выйти к Астрахани и там тоже парализовать движение по главному руслу Волги. Степень секретности совершенно секретна только для командования. Первая же фраза возмутила доктора Отто Корфеса. По мнению Гитлера, противник уже поставлен на колени, и с колени не поднимется. Отсутствие пленных не есть ли прямое доказательство того, что именно значительные силы противника окружение избежали? Наконец, если мы желаем нанести русским решающее поражение, то для этого прежде необходимо знать, что русские собрали против нас именно свои главные силы, а потом их уничтожить. Но у меня нет уверенности ни в одном из этих факторов. «Доктор Корфес», — отвечал Паулюс генералу, — «я не смею отказать вам в парадоксальности мышления, но что вас смущает в этой директиве и в том, что вы наблюдаете?» Гитлер, надо полагать, инстинктом определил, что именно под Сталинградом завязывается главный узел русского сопротивления. «А смущает меня, — пояснил Корфес, — только календарь, ибо через 3 дня кончается намеченный ранний срок взятия Сталинграда. Но мы, наша хваленая 6-я армия, застряли в излучине Дона, и я с вами откровенен, — перебил его Паулюс. Мы уже на пороге цели, но, как любит выражаться наш фюрер, без приближения окончательной победы. Я не наблюдаю осмысления всего происходящего в верхах, на высотах ОКВ или ОКХ. И сколько бы я ни испытывал ювелирные приемы оперативного построения планов, все равно... Возникшая пауза требовала заполнения, и Паулюс признал, нам в чем-то отказано. А в чем именно, этого я еще не могу понять. Думаю, это что-то и есть тот роковой фактор удачи, о котором не раз говаривал еще Фридрих Великий. У нас немало побед, зато нет удачи. Корфес поднялся, чтобы уходить. Но при этом сказал, что Германия, как учит опыт ее истории, способна выигрывать лишь молниеносные войны. Корфес погладил себя по вспотевшей лысине и еще раз глянул в директиву. Здесь фюрер изложил, по сути дела, отказ от всех законов войны, решив наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами. «Вот эта штука под номером 45, — сказал он, — приведет нас в Каноссу, но прежде как бы нашей армии не побывать при Каннах». Паулюса даже передернуло. Канны, где Ганнибал устроил первый в мире котел гордым римлянам, возмутительно. Надо что-то ответить. А что? «Я, — ответил Паулюс, — не вижу среди русских полководцев ни одного генерала, подобного Ганнибалу, который был бы способен устроить моей превосходной армии Канны. К сожалению, у меня начинает сдавать память, и я забыл имя римского полководца, который угодил в этот котел с тысячами своих воинов. Его звали Паулюс, — не сразу ответил Корфес. Неужели? Да, котел при Каннах угодил Эмилий Паулюс. И тогда Фридриха Паулюса снова передернуло. А на левой части лица, опять как и раньше, начался нервный тик. «Всего доброго, доктор Корфес, не смею вас задерживать далее. С вами мне всегда очень интересно. Благодарю». Паулюс был приятно взволнован, когда ему представился новый командир 51-го армейского корпуса. Невысокий курносый человек, внешне чем-то очень похожий на русского крестьянского парня. Это был генерал-лейтенант Вальтер Зейдлиц фон Курцбах, имевший громкую славу за удачный прорыв из Демянского котла. Зейдлица отличал апломб потомственного генерала, ибо его знаменитый пращур возглавлял кавалерию короля Фридриха Великого. На груди Зейдлица сверкал рыцарский крест с дубовыми листьями, а рукав мундира украшала особая нашивка. «Это за Демянский котел», — пояснил он. «Я по себе знаю, каково побывать в котле, из которого я, слава богу, удачно вытащил сразу несколько дивизий. Теперь меня в Германии чуть ли не официально именуют специалистом по котлам». Паулюс смотрел на Зейдлица почти восхищенно. «Браво», — сказал он, — «если вы признанный специалист по котлам, то отныне моей армии не грозят никакие Канны и Ганнибалы, а я не останусь в жалкой роли Эмилия Паулюса. Рад, и не скрываю радости, что вы, Зейдлиц, мой генерал». Конечно, 25 июля победное вступление 6-й армии в Сталинград не состоялось. И, наверное, именно по этой обидной для Паулюса причине барон Кутченбах застал своего тестя в некотором унынии. Паулюс перебирал большие картоны с наклеенными на них оперативными картами, как это делает разочарованный художник, пересматривая завалявшиеся эскизы к неосуществленной картине. Шедевра не получилось. «А не выпить ли нам по этому случаю ликера? Вы чем-то удручены?» — спросил Кутченбах. «Просто я сегодня вспомнил забытого английского поэта Джона Донна. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Может быть, колокол звонит по тебе. Надеюсь, вы меня поняли?» «Да, но если не в июле, так в августе мы будем на Волге». «Желательно», — отвечал Паулюс, смакуя бенедиктин. «Но моя армия прежде нуждается в усилении. Артуру Шмидту я не совсем-то доверяю, и потому решил послать в ставку фюрера своего верного Вилли Адама». 30 июля в ставке под Винницей состоялось совещание. Хойзингер, со слов адъютанта Паулюса, доложил, что напряжение маршевой 6-й армии достигло критического предела. Паулюс задействовал уже 18 дивизий, но не исключено, что русские скоро принудят его перейти к обороне. Гитлер на это сказал: «Но даже Тамерлан не имел такую ораву войск, какой обладает сейчас Паулюс. К тому же у Тамерлана не было 740 танков, и его не прикрывал с неба воздушный флот Рихтгоффена. Я опасаюсь, что удар 6-й армии будет нанесен в пустоту, ибо русские части уже разгромлены и деморализованы». Йодель авторитетно заявил, что недавняя передача 4-й танковой армии Германа Готта на южное направление была тактической ошибкой, а судьба Кавказа зависит от Сталинграда. Для поддержания Паулюса необходимо срочное переключение сил из группы А в группу Б. Танковую армию Готта следует развернуть обратно, и пусть она давит на Сталинград с южной стороны, от Калмыцких степей, где Сталинград почти не имеет войск и обороны. Наши панциры легко выйдут к городу вдоль железной дороги от Котельниково. Можно снять и резервы с участка станицы Вешенская, доверив оборону этого фланга генералу Итало Гарибольди и его кашкадавам. Адам вернулся из Винницы радостно возбужденный. Тамошние комары совсем одолели нашего фюрера. Сейчас не только Йодель, но даже Кейтель изнывает от страха, как бы их не отправили на передовую, чтобы они заработали нашивку о ранении. Даже Франц Гальдер так запуган, что бродит из барака в барак, словно потерял кошелек. И лишь один Хойзингер процветает. Главное сделано. Армия Гота повернула назад. «Я воль», — радостно отвечал Паулюс. Его штабной «Фольксваген» тронулся. Перед ним расступались колонны марширующих, и он, командующий почти с нескрываемым удовольствием, выслушал обычный рефрен «Яволь, яволь, яволь». Вовсю стучали штабные телетайпы, кокетливая солдатка радистка поймала голос Москвы, который день за днем повторял для них одно и то же. Каждые 7 секунд в России, обгоняя «Фольксваген» мимо моторизованных колонн, пылил мотоцикл с коляской, в которой отчаянно трясло на ухабах специалиста по котлам Вальтера Зейдлица. «Не раскисать, парни!» — покрикивал он. «С нами теперь Бог и год, а до Волги не так уж много осталось. К Рождеству будем дома. Сталинград — это конец войне». Пройдет 2 года, и этот же генерал Зейдлиц пойдет на запад в рядах Красной Армии, помогая нам развинчивать славу гитлеровского вермахта. Но тогда, в очень знойное лето 1942 года, он сам душой и телом был предан этому вермахту. Глава 12. «Волга, Волга». Волга, Волга, мать-река, широка и глубока. Вот когда выпали ей трудные дни. Возле пристаней заодно с ними сгорали белые пассажирские пароходы. Чтобы сорвать перекачку горючего из Астрахани, Рихтгоффен регулярно бомбил флот «Волга-танкера». И не только бомбил, но и забросал фарватеры минами, как раз на путях нефтяных караванов. Бакинщики, их жены и детишки сутками сидели на берегах, не сводя глаз с реки. Ночь, луна, тихо. Стрекот кузнечиков, гул мотора, черная тень, вой, всплеск воды. Мина поставлена. Теперь, дай бог, точнее запомнить место, куда она упала, и сразу звонить морякам Волжской флотилии. Это уж их дело, моряцкое. Но мин было так много, что тральщики не успевали их выуживать. Возле Черного Яра возникла пробка. Караваны нефтеналивных судов и плавучие госпитали не могли пробиться к Волжским верховьям. А время подстегивало. А в Кремле нервничали, а моторы простаивали. Страна позарез нуждалась в горючем. Что делать? Контр-адмирал Борис Хорошхин взялся проверить фарватер на себе. Пан или пропал. Он вывел свой бронекатер на минное поле, и все погибли вместе с адмиралом. Но ценой жизни они открыли водный путь к Сталинграду. Каверзны были мины, особые, магнитные. 3 корабля пропустят над собой, а 4-й вдрызг. Обнаружить такие мины почти невозможно. Тихо гадюки дремлют на грунте, а тралами их никак не зацепить. Что делали наши матросы? Скажу, так не поверите. Они ныряли на глубину, на ощупь отыскивая эти мины в иловой слякоти, а иногда шли, нащупывая мины босыми ногами. «Кому повезет, а кому и хана», — говорили матросы. Алексею Семеновичу как раз в эти дни предстояло повидаться с Гордовым. Благо, тот теперь не просто генерал, каких много, а командующий фронтом, от которого зависело быть или не быть Сталинграду. Правда, Герасименко накануне удивил Чуянова словами сожаления о том, что Тимошенко убрали. «Кто не без греха? Маршал иногда заливал нам сказки про белого бычка, но с ним хоть поговорить было можно, а Гордов? Так и напрашивается каламбур. Гордов — человек гордый». Василий Николаевич Гордов расположил свой командный пункт в обычной городской квартире, из которой еще не выветрился дух прежних хозяев. Даже из кухни щами припахивало. При появлении Чуянова тот даже не оторвался от карты, или, точнее сказать, делал вид, что занят ее изучением. На вопрос Чуянова, чем он может помочь армии, как представитель местной власти, главком даже не поднял глаз. Постояв для приличия и вежливо покашляв, секретарь обкома, как оплеванный, на цыпочках удалился, дабы не мешать созерцанию карты. «Должен сказать, — вспоминал позже Чуянов, — все мои попытки установить хоть какой-либо деловой контакт с Гордовым успеха не имели. Наверное, главком еще не забыл, как танки Виттерсгейма давили его позиции, и, сознательно отмалчиваясь, он молчанием скрывал растерянность перед грозными событиями. Не только Чуянову, многим тогда казалось, что Гордов, надломленный поражениями, где-то уже, наверное, смирился с той роковой мыслью, что Сталинград все равно придется оставить. Алексей Семенович созвонился с Москвой, желая информировать ЦК партии о ненормальном поведении главкома. К аппарату подошел Маленков, сразу и грубо осадив его. «А что вам не нравится в генерале Гордове? Ведет себя странно, слова ответного не выжить. С таким видом, будто он здесь и царь, и бог. Ладно уж я, черт со мной, но представляю, каково его подчиненным». «Мало ли что вам не нравится», — был ответ. «Менять главкома, только что назначенного с личного одобрения товарища Сталина, мы по вашим капризам не станем. Умейте работать с людьми, как учит нас товарищ Сталин, и не занимайтесь собиранием всяких сплетен». «Сплетни?» — думал потом Чуянов. «Кому война, а кому так одна хреновина? Живем на военном положении, но чует сердце, грядет положение осадное. Вот тогда навоимся». От станицы Боковской противник быстрым маневром не только отбросил, но и разгромил закаленную 62-ю армию. Две стрелковые дивизии и одна бронетанковая оказались в окружении. «Я видел, как танки противника под прикрытием авиации врезались в наши боевые порядки. Наши тяжелые танки КВ выдержали атаку, зато легкие Т-60 расползались по оврагам, не принимая боя. От мостов авиация оставила обломки и головешки. На переправах громоздились обозы со скарбом беженцев, переполненные ранеными медсанбаты. Ни одного нашего самолета в чистом и солнечном небе никто не видел. Чуйков сам и допрашивал пленного немецкого летчика. «Мы ваших истребителей не боимся», — честно доложил тот. «Во-первых, потому что их у вас просто нету. Во-вторых, по своим боевым параметрам они отстали от наших мессершмиттов. Если у меня мотор тянет машину в 3 раза сильнее вашего, так я всегда могу бить вас с любых виражей». «Возможно», — не стал возражать Чуйков. «Мы хорошо знаем, что из преимуществ своей авиации Германия извлекла немало побед. Кстати, что вы думаете о конце войны?» «Я ничего не думаю. Но где-то наш фюрер просчитался. Он мог бы ограничить себя Европой, а в Россию полез напрасно. Так что, простите, я не знаю, каков будет конец». В Чирской станице Чуйкова обступили женщины-казачки. Навзрыд плакали, спрашивали, что же будет дальше. Но одна из бабенок демонстративно отошла, усевшись на бревнах. «А что с ним гутарить?» — издали покрикивала она. «Сколь веков казаки на Дону жили, а такого сраму не видывали, чтобы чужаков сюды допущать. Теперь нарыли нор, будто кроты худые, хотят в земле отсидеться. Им-то что? А у меня пятеро на руках виснут, муж без вести пропал. Скотины двор полный, всю жизнь трудились, себя не жалели. Куды ж ныне деваться?» «Уходите с детьми», — мрачно отозвался Чуйков. «Куда? А все нажитое бросить?» Наши войска немцы теснили за речку Чир, правый приток Дона. Оборона трещала, как худой забор. Трудно было артиллеристам. Лошади давно пали, а колхозные тракторы ЧТЗ развалились. Пушки перекатывали вручную. На переправах тащили их по дну реки на веревках. Орудия вылезали из воды все в тине и водорослях. Бойцы, переплыв реку под пулями, потом выливали из сапог воду, выжимали гимнастерки. «Ведь скажи, кому не поверит. Раньше мы такое только в кино смотрели, да и то про Чапаева». «А вон и Чапаев», — показывали на Чуйкова. «Тоже Василий Иванович. Только нам от этого не легче, вояки». Генерал-майор Михаил Степанович Шумилов в эти тяжелые дни известил Чуйкова, что его желает видеть Гордов. «Я тут справлюсь», — сказал он Чуйкову. «А ты езжай в Сталинград, да с Гордовым лучше не собачься. Сам, наверное, знаешь, что на Руси святой поверх воды плавает». Гордов 2 дня мурыжил Чуйкова, отказывая ему в приеме. Наверное, сказать было нечего. Случайно он занял высокий пост, явно неподготовленный, ни как полководец, ни даже как человек. Кажется, он еще не выбрался из того транса, в который его погрузили прошлые неудачи. Наконец, встреча состоялась. Чуйков вспоминал. Возражений со стороны подчиненных Гордов не терпел. Моего доклада слушать не стал. «Противник, — свысока декларировал он, — уже прочно увяз в наших оборонительных рубежах. Пора его уничтожить». Это была отрыжка былого, мол, пилотками закидаем. Василий Иванович пытался убедить Гордова в обратном. «Я не хуже вас знаю положение на своем фронте», — резко перебил его Гордов. «Вы мне лучше отчитайтесь, почему осмелились отвести правое крыло армии за реку Чир?» «Удар противника оказался намного сильнее нашей обороны. Войска давно измотаны, а противник наращивает удары». «Это слова», — сказал Гордов. «Но словам требуется письменное подтверждение. С меня тоже наверху спрашивают. И не как вас, покруче. Вот и составьте доклад по всей форме». Уходящему Чуйкову хотелось хлопнуть дверью так, чтобы из нее все филенки вылетели к чертовой матери. «Бюрократы несчастные», — сказал он в сердцах. «Страшны они в мирные дни, но еще страшнее на войне». Вышел на улицу, огляделся, стал думать, где бы перекусить. Кто-то вдруг пожал ему руку выше локтя, дружески. Стоял перед ним гражданский, вроде бы знакомый. «Извините», — сказал Чуйков, — «у меня с памятью стало паршиво. Где-то вас видел, а где не припомню». «Чуянов Алексей Семенович, секретарь обкома. Виделись еще у маршала Тимошенко. А вы чего тут, дежурите?» Чуйков в 2 словах поведал о визите Гордову, а Чуянов изложил о нем свои впечатления. «Глупость пришла в голову», — вдруг стал смеяться Чуйков. «Случись ведь такое, что попадем мы с вами в историю, так в энциклопедии стоять нам на одной странице. Как так? А так? Чуйков, а потом Чуянов. Рядышком. По законам алфавита». «Алексей Семенович, Есть давно охота. На обед Гордову не напрашивался. А у вас в обкоме можно перекусить? Пошли не в обком, а ко мне домой. Дорогой разговорились. Раздражение от встречи с Гордовым еще не унялось в душе. И, не называя его имени, Чуйков стал ругаться. Говорил, что навешали тут орденов. А сами... «Не все продумано в этом вопросе», — сказал он. «Я не понимаю, зачем генералов награждать во время войны? А когда же их еще награждать?» «Было бы вернее», — сказал Чуйков, «если бы каждый генерал получил все ордена в первый же день войны». «Шутите, Василий Иванович? Не до шуток. Пусть бы все генералы начинали войну с полной гирляндой орденов на груди. А потом, во время боев, у них отбирать орден за орденом, по мере того, как они терпят поражение, совершают глупости. В результате, когда наступит желанный день победы, у нас не останется ни одного генерала с орденом, чтобы не задавались напрасно». Даже не энциклопедия, а Мамаев курган в Сталинграде навеки объединил их добрые имена. Именно там, на высоком кургане, Чуйков и Чуянов нашли место для могил своих, как заслуженные герои Сталинградской битвы. Сталинград превратился в тупиковую станцию. С севера от Камышина и Саратова поезда еще шли, но дальше им пути не было. На вокзалах и сортировочных горках в Сарепте, в Сталинграде первом и Сталинграде втором образовалось скопище вагонов, теплушек и паровозов. Возникла пробка, глухая и безнадежная. Железнодорожники не щадили себя, чтобы рассосать эту пробку, но тупик. Среди воинских эшелонов безнадежно застряли вагоны с имуществом беженцев и учреждений. В запломбированных теплушках можно было обнаружить самые неслыханные грузы. Сталинград как раз навестил генерал артиллерии Воронов, и Чуянов, беседуя с ним, жаловался. Наверняка немецкая агентура шныряет на путях. Будет плохо, если пронюхает, что среди эшелонов намертво заклинило вагоны с боеприпасами, а под берегом баржи со снарядами. Много ли надо, чтобы рвануть их с воздуха? Воронов возлагал немалые надежды на артиллерию ПВО. Правда, в зенитных расчетах у вас немало девчат. Вчерашние студенточки, прически фиг-фок на один бок, а под мышкой учебник. Не уверен, как-то они стрелять будут. Во время ближайшего же налета девушки сбили сразу три хенкеля 111, а мужские расчеты мазали. Воронов в бешенстве вызвал начальника ПВО округа. «В чем дело?» — возмущенно спросил он. «Наверное, в мужских расчетах цигарки крутят? Слышал, и козла забивают? Наведите порядок, товарищ генерал-майор. Иначе генерала мы вычеркнем, от вас один лишь майор останется». Воронов потом спросил Чуянова, чем бы наградить зенитчиц. «Парашют бы им один на всех. Зачем это?» «Дело такое», — смутился Чуянов. «Надо бы. Одного парашюта на всех, думаю, хватит. Поделят. Шелк-то ведь первый сорт, выносливый. А им, бедняжкам, по вещевому аттестату тетишников-то не положено. Вот и нашьют себе лифчиков, а? Будет парашют завтра же», — обещал генерал. На совещании партактива Чуянов заговорил о бесплатном кормлении детей, а их немало навезли в Сталинград отовсюду. Многие уже здесь, в Сталинграде, стали сиротами. Где они что возьмут? Не воровать же. Это наша забота. По Волге плыла горящая нефть. Прямо через пламя шел портовой гаситель, забивая огонь из широких камеронов, похожих на пушки. В зоопарке горестно стонала слониха Нелли. Какой уж день идет война? Какой же день? Шиянов натянул кепку, бросил на ходу секретарше. «Если спросит, так я на переправах. Пока». Мучило его, как рассказывали, что дети малые не покидали убитых матерей. Плакали, теребили мертвых. «Мама, не пугай, открой глазки». На переправах и в самом деле ад кромешный. Паромов и буксиров не хватало. В ожидании очереди на посадку женщины и старики руками отрывали в прибрежных откосах глубокие норы, в которых и прятались от бомбежек. Матери здесь теряли своих детей и навсегда. Дети звали матерей, но мамы своей они больше никогда не увидят. «Волга, Волга, много ты видела в те дни». А к пристаням все тянулись вереницы подвод с новыми беженцами. Уже не лошади, а даже коровы шли, навьюченные скарбом. Надменно выступали с грузом калмыцкие верблюды. Усталые, босые, запыленные, измученные люди шли и шли не бог весть откуда. Иные-то даже с Донбасса шли, чтобы не оставаться под немцев. И безвестные старухи вели за руки уже безвестных детей, которые потом в приютах станут получать страшные в юдоле фамилии «Бесфамильный». Подходил воинский паром. Местные женщины не пускали на паром танк с надписью на броне «Вперед на запад». Ишь, какой шустрый! Уже и за Волгу его потянуло. Ты почитай, что у тебя написано, да назад поворачивай. Одна из бабок держала на руке лупоглазую кошку, а в другой мясорубку, наверное, самое ценное в ее жизни. И вот она больше всех наседала на танкиста, аж зашлась в крики. «Иди, совесть-то у тебя, у, глазище бесстыжие! И какая ведьма родила тебя под косым забором?» Танкист пытался отшутиться, не тут-то было. «Сказано тебе, не пустим за Волгу. Вот хоть дави ты нас здесь своей тарахтелкой, а мы с места не сойдем». Вмешался пожилой солдат с медалью за отвагу. «Бабы-то верно балакают, ты их послухай. А ты что здесь за маршал такой, чтобы указывать? Будь я маршалом, так я бы тебя, говнюка такого, сразу под трибунал подвел. Много вас развелось охотников драпать. Ты совесть-то заимей, да постыдись, молод еще. Кого мне стыдиться? Я, может, от самого Барвенкова с боями, тоже с медалью. Кого мне стыдиться?» «Да хотя бы женщин», — ответил солдат. «Они же от тебя, балбеса, защиты ищут. А ты навонял тут керосином своим и смылся. На таких, как ты, мать России недолго удержится». Паромщик отмалчивался, потом мрачно сплюнул. «Поворачивай. Для таких пути за Волгу нетути. Это пусть наши бабы да ранитые катаются. Вот их и буду переправлять. Жми вперед на запад, как и написано». Тут Чуянов подошел, треснул ногой по гусеничному траку. «Наш», — сказал сталинградский тракторного, — «не для того место заделали, чтоб ты за Волгой торчал. Пошли». «Куда?» — оторопел танкист. «Недалеко, до коменданта, там и поговорим». «О чем мне говорить-то с ним?» «Найдете тему о героизме, о трусости, о совести». Вечером он вернулся в обком, чтобы покормить Астру. Заодно позвонил в Ростов своему партийному коллеге, товарищу Двинскому. Но ему ответил срывающийся голос женщины. «У нас тут немцы. Товарищ Двинский уехал на велосипеде. Город горит, внизу ломают двери. Я боюсь». «Круши все подряд, что можешь, и удирай». Маленькая деталь тогдашнего быта, о которой долго помнили сталинградцы. Город бомбили, то жилые кварталы, то заводские, а в домах обыватели постоянно останавливались часы, чего ранее не бывало. Отчего? Неужели от сотрясения почвы? В квартирах сами собой с противным скрипом затворялись двери. А двери закрытые сами собой неслышно вдруг отворялись. Почему? В один из дней Чуянову позвонил Воронин. «Беда», — сообщил он. «Утром один гад из облаков вывернулся и свалил фугаску в полтонны прямо в тюрьму, где сам знаешь, сколько народа собралось. Убитых похоронили, раненых развезли по больницам. Но в мертвом здании тюрьмы осталась девушка Нина Петрунина. Жива, но вытащить ее нет сил», — сказал Воронин. «Ей ноги стеной придавило, а стена едва держится. Кажись, чуть дохни на нее, и разом обрушится. 17 лет, жить хочется, красивая. Уж больно, девка-то красивая». «Спасти!» — крикнул Чуянов. «Во что бы то ни стало, я сам приеду сейчас же, сразу же». Люди тогда уже привыкли к смерти. И, казалось бы, что им еще одна? Но город взбурлил. Имя Нины стало известно всем. А равнодушных не было. Всюду, куда ни приди, слышалось. «Ну как там наша Нина? Спасут ли? Вот горе». Разве так не бывает, что судьба одного человека, доселе никому неизвестного, вдруг становится средоточием всеобщего сострадания, и множество людей озабоченно следят за чужой судьбой, в которой подчас выражена судьба многих. Чуянов приехал. Воронин еще издали крикнул ему: «Не подходи близко, стена вот-вот рухнет». Нина Петрунина лежала спокойно, и Чуянов до конца жизни не забыл ее прекрасного лица, веера ее золотистых волос, а ноги девушки, уже раздробленные, покоились под громадной и многотонной массой полуразрушенной тюремной стены, которая едва-едва держалась. Здесь же сидела и мать Нины. Чуянов лишь пальцами коснулся ее плеча и сказал: «Сейчас приедут, укол сделают, чтобы не мучилась». Нину кормили, постоянно делали ей болеутоляющие уколы, и время от времени она спрашивала: «Когда же? Ну, когда вы меня спасете?» Явились добровольцы, солдаты из гарнизона. «Ребята», — сказал им Чуянов, — «как хотите, а деваху надо вытащить. Орденов вам не посулю, но обедать в столовой обкома будете, по 100 граммов нальем, выручайте». Лучше мне не сказать, чем сказали очевидцы. 6 дней продолжалась смертельно опасная работа. Бойцы осторожно выбивали из стены кирпичик за кирпичиком, и тут же на место каждого выбитого кирпича ставили подпорки. Кирпич за кирпичиком, укол за уколом. Наконец Нину извлекли из-под хаоса разрушенной стены, и она спросила: «Господи, неужели я буду жить?» В больнице ей ампутировали ноги, и она умерла. Сколько людей в Сталинграде в голос рыдали тогда? Наверное, сказалось давнее природное свойство русских людей — сопереживать и сострадать чужому горю. Это прекрасное качество русского народа, ныне почти утерянное и разбазаренное в его массовом эгоизме. Тогда это качество было еще живо, и оно не раз согревало людские души. Подумайте, ведь эти солдаты-добровольцы из сталинградского гарнизона понимали, что, спасая Нину, каждую секунду могли быть погребенными вместе с нею под обвалом стены. Ефим Иванович, дедушка Чуянова, тоже плакал. «Лучше бы уж меня, старого». Волгой я начал рассказ, Волгою и закончу его. Сейчас в нашей стране так много сказано о загрязнении великой русской реки. А мне часто думается, когда же началось это экологическое бедствие, которое лучше именовать всенародным? И тут годами перелистывая книги о героической обороне Сталинграда, я, кажется, нащупал первоначальные истоки нашей беды. Очевидцы тех дней, летних дней 1942 года, свидетельствует нечто ужасное. Весло в речной воде было тогда не провернуть, ибо вода в нашей кормилице Волги была наполовину перемешана с загустевшей нефтью. Вот результаты бомбежек. 23 июля, в тот самый день, когда Гитлер издал директиву номер 45, из Москвы вылетел в Сталинград начальник генштаба Василевский, как полномочный представитель Ставки. Следовало ожидать перемен. Каких? Глава 13. Клещи. Ростов. Он был теми воротами, через которые немцы вламывались на Кавказ, к его нефтепромыслам. У них все было готово к тому, чтобы лишить нашу страну горючего, а Германии заполнить свои бензобаки выше пробки. Вот когда им пригодился засекреченный корпус F, которого в Африке так и не дождался Роммель. Этот корпус берегли от боев специально для захвата нефтепромыслов. При нем, тоже секретно, состоял большой штат инженеров-нефтяников, готовых сразу же качать горючее для моторов вермахта. Байбаков, министр нефтяной промышленности, писал в мемуарах, что Москва указала качать нефть из скважин до самого последнего момента, а потом взорвать промыслы, чтобы врагу ничего не досталось. Мы получили предупреждение, что если врагу достанется нефть, нам грозит расстрел. А если поторопимся и выведем из строя промыслы, которые не будут оккупированы, то нам грозит та же участь — расстрел. Ростов. Все железные дороги от Ростова вплоть до Каспийского побережья были сплошь заставлены эшелонами с имуществом заводов, что эвакуировались. Многотысячные толпы беженцев парились в теплушках, а пути были так забиты, что встречные воинские эшелоны не могли пробиться к тому же Ростову, чтобы вступить в битву с противником. Если в Сталинграде такая же пробка была оправдана тем, что Сталинград стал тупиковой станцией, то никак нельзя оправдать то, что творилось на путях от Ростова. А кто виноват? Виноват главный сталинский стрелочник Каганович, что был наркомом путей сообщения. Сталин послал его и Берию навести порядок, чтобы помогали один другому в трибуналах, расстреливая людей никак не повинных в том бардаке, который они же и устроили перед линией фронта, разрываемой танками Клейста. Страшно читать, что там творили эти два кремлевских опричника, на которых управы никогда не было. Обстановка на фронте под Ростовом была такова, что требовали сиюминутные решения, а товарищ Каганович сутками выдерживал путейцев и генералов в приемной. Товарищ Каганович устал, Лазарь Моисеевич принять не может, и так далее. Наконец, этот кремлевский барин допускал до своей персоны, перебирая в руках янтарные четки. Зачем ему, еврею, четки католика, убей меня, Бог не знаю. И, выслушав доклад, он орал: «Исполнить через 3 часа, иначе, товарищ Каганович, и 30 часов не хватит. Через 2 часа доложить лично, иначе». И люди понимали, что иначе расстрел. Ничуть не лучше этого сатрапа был и наш знаменитый маршал Буденный, приказы которого военным людям звучали в такой форме: «Ни шагу назад, так и объявить всем, а кто отступит, того камень на шею и бултых в море». Читатель, надеюсь, что с такими полководцами, как Берия, Каганович и Буденный, мы не только Ростов, мы всю Сибирь могли бы отдать немцам. Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым вверялась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос, как мы вообще эту войну с Германией выиграли? Ростов. Не стало у нас Ростова. Сдали. Генерал Эрих Фельгибель, давний приятель Паулюса и кандидат на виселицу, хорошо наладил для 6-й армии радиодиверсионную службу. Но русские теперь сделались осторожны. Провокационные вызовы их частей под удары немецких панциров или шестиствольных минометов кончались провалом. Мы уже не верили дружеским голосам, как по проводам телефонной связи, так и звучавшим в эфире. А то ведь раньше бывало и так. «Коля, привет! Это я, комбат Шишаков. Выходи на разъезд 15-й, тут фриц меня жмет. Выручай, дружище!» Раньше шли, но теперь поумнели. «Сначала ты скажи, на какой улице жил я в Гомеле? Ты же бывал у меня, вместе водку жрали. Я тебя выручу, но прежде назови имя моей жены, а заодно вспомни, какого цвета у меня шкаф стоял в коридоре». «Что, молчишь, гад? Соображаешь, что ответить?» «Ну и отвались, ядрёный фени, не на такого напал». Василевский вылетел из Москвы 23 июля, а через два дня возле Калача-на-Дону был предпринят контрудар. Конечно, за два дня невозможно подготовить наступление. Многое было не согласовано. Большинство частей еще находилось в степени первичного формирования. Для иных танкистов первый выстрел в этом бою стал первым выстрелом в их жизни. А 4-й танковый корпус назывался, помните, 4-танковым. И этот анекдот-быль отражал всю слабость наших войск. Знал ли об этом Василевский? Да, знал. Но оправдывать его не стану, ибо Александр Михайлович после войны сам оправдал себя. Бои у Калача разгорелись за день-два до снятия Тимошенко. А далее руководил Гордов. Я, автор, подозреваю, что если управление им войсками и не было совсем потеряно, то думается, что оно было почти потеряно. Будь это иначе, командиры полков и дивизий не получили бы от Гордова вот таких приказов. Действовать самостоятельно в зависимости от обстановки. Иначе говоря, командующий фронтом, сам оставаясь как бы в стороне, всю ответственность за происходящее на фронте перекладывал на фронтовых командиров, с них и спрос. Василевский выехал на фронт в район Калача-на-Дону. На окраине города велел адъютанту снять комнату в одном из домишек, из которого тот выскочил как ошпаренный. «Не пускают? Там хозяйка полы красит. Нашла время. Или немца ждет?» «Да нет, — говорит, — с трудом по блату краски достала, а теперь боится, как бы немцы не отняли. Вот и красит полы, чтобы добро даром не пропадало. Тоже дура хорошая. Тут земля трещит, страх до смерти ходит, она с кисточкой ползает». «Не вини бабу, каждому свое, — отозвался Василевский. Ему лишь на коротке довелось повидать Чуйкова, черного, как цыган от загара, почти сожженного палящим солнцем. Возле него стоял худенький майор и блаженно улыбался. «Контужен, ни гугу не слышит», — пояснил Василий Иванович. 14 танковых атак отбил, и чудом жив остался. Тут и не веришь, да все равно взмолишься». Обстановка под Калачом была тогда аховая. В полосе 62-й армии враг держал в кольце окружение нашей дивизии. Паулюс вот-вот мог проломиться к Сталинграду. Москаленко командовал тогда 1-й танковой армией, которая только-только начинала формироваться, больше всего напоминая птенца, едва проклюнувшегося из яичной скорлупы. Вовсю квакали лягушки, тянуло сыростью. Дон-то рядышком. Ворчливо, словно выражая недовольство, начинали работать танковые моторы. «Не имея полного комплекта и принимать бой, неужели сразу с колес?» — спрашивал Москаленко. Прямо с колес, отвечал Василевский. Положение сейчас таково, что требует от всех нас невозможного. К чести Москаленко, он позже полностью признал правоту Василевского, который сам видел неготовность к контрудару. Люди сознательно шли на смерть. От начальника генштаба не укрылось, что в экипажах машин танкисты имели пистолеты. «Чего это вы, ребята, так вооружились? Кончим себя, ежели понадобится. Так уж сразу. А живьем в этой банке жарится лучше. Можно ведь и выскочить. Куда выскакивать? В лапы извергам? Нет уж». Танкисты знали, что говорили. У немцев было такое правило. Если схватят наших танкистов, выскочивших из горящего танка, они сразу обливали их бензином, и люди сгорали факелами. По этой причине возле подбитых танков всегда находили 3-4 обгорелых, как головешки, трупа. Танков Т-34 было прискорбно мало. Больше устаревшие Т-70, у которых сразу два мотора. Попади хоть в один, и танк полыхал костром. Немцы предпочитали бить даже не снарядами, а цельнометаллическими болванками, которые даже в танке Т-34 насквозь прошивали лобовую броню. Василевский следил за ходом сражения из деревни Камыши, что близ города Калача, который, вернее, было назвать поселком. Гордову он, представитель ставки, сразу дал понять, что его решения будут иметь большую значимость, нежели доводы Гордова. Авторитет Василевского прочно покоился на оперативной грамотности, на высоком воинском интеллекте, какими Гордов, при всем его желании, никогда бы не мог похвастаться. «Кстати, — сказал ему Василевский, — кажется, что Чуйков после Китая сразу вошел в атмосферу фронта». Гордов согласился, отвечая, что генерал Чуйков среди многих недостатков обладает еще одним непростительным. «Терпеть не может начальство. Говоришь ему что, так он делает такую гримасу, будто его лимонами кормит».